«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Минувшие выходные в Москве прошел съезд партии «Яблоко», где актив партии определял ее предвыборную платформу, десятку, возглавляющую предвыборный список. И сегодня у нас в гостях один из политиков, чье имя неразрывно ассоциируется с партией «Яблоко», в течение нескольких лет ее лидер, в течение нескольких созывов депутат Госдумы и Мосгордумы Сергей Митрохин. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, специфика предстоящих выборов, как вы считаете?
Ну, мне кажется, кристальная ясность – это специфика предстоящих выборов. Есть партия власти, которая разделилась на несколько отрядов. Это все партии, которые представлены в Государственной Думе сейчас. И есть оппозиция. Такая достаточно четкая, жесткая, бескомпромиссная. Это партия «Яблоко». Вот специфика. И выбор очень простой. Либо вы за то, что есть сейчас, и абсолютно неопределенное будущее, какое-то совершенно непонятное, то ли с войной, то ли без войны, то ли вот с еще большим ухудшением экономического положения в связи с агрессивной внешней политикой, либо вы все-таки за стабилизацию отношений с внешним миром, за европейский путь развития России, тогда вы голосуете за партию «Яблоко». Вот это все очень понятно, ясно, и в этом, наверное, есть специфика нынешних выборов.
А чем вы объясняете, что вам довольно, ну, легко предоставляют вашим активистам эфир, даже федеральный? Вот я не припомню, чтобы так часто выступали ваши коллеги, единомышленники, чему я очень рад, по телевизору.
Ну, вы знаете, это довольно специфический эфир, когда вы один, против вас 5 оппонентов, а ведущий телепередачи, он тоже ваш оппонент. И он подыгрывает вот этой пятерке, которая против вас выступает. Поэтому иногда очень трудно перекричать. Вас начинают, когда вы что-то неприятное говорите, а неприятное – это всегда правда, которая колет глаза, то на вас спускают вот эти 5 собак. Они лают на вас, просто не слышно, что вы говорите. А еще там есть такая студия специальная.
Аппаратная.
Аппаратная, где, если вы что-то говорите слишком громко, если вы их перекрикиваете, и при этом что-то неприятное, то вам сбавляют звук. И вас никто не слышит уже потом в эфире. Вот, поэтому это все очень специфично. Вот такого эфира, как у нас с вами, мы ведь невозможно представить на Первом канале, на Втором канале.
И даже на НТВ.
Да, на НТВ тем более. Это же невозможно, когда человек может спокойно, без каких-то вот постоянных провокаций, постоянных препятствий со стороны ведущего, высказать позицию свою. Вот ведь таких эфиров-то нет у нас сегодня. Вот этот концерт, это шоу, этого сколько угодно. И для чего это делается? Это делается специально, чтобы ваша позиция размазывалась, раздергивалась, передергивалась, забивалась. И в результате она выглядит какой-то непонятной телезрителю, неискушенному. Какой-то вот такой расплывчатый. Это очень искусная политтехнология, которая применяется сегодня против оппозиции. А одновременно можно сказать, ну вот у нас демократия. Мы всем даем слово, всем даем высказаться.
У нас на прямой связи политолог Валерий Хомяков. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Да, добрый вечер.
Вот как по-вашему, каково место, какова роль вообще партии «Яблоко» в отечественной политической истории, каков ее сейчас предвыборный потенциал? Вам слово, Валерий.
Да, ну, признаться, я никогда не был сторонником «Яблока» в силу очень разных причин, в том числе, видимо, субъективных, поскольку Григорий Алексеевич Явлинский как-то мне не был симпатичен еще с 90-го года, когда он просто как-то повел себя не совсем, как мне кажется, аккуратно, когда приезжал на заседание правления Демпартии России по приглашению Николая Травкина. Вот. Но, тем не менее, хочу быть объективным. Вот, мне кажется, нынешний этап, такой нулевой цикл, что называется, когда партии готовятся к выборам, готовятся к съездам, ведут переговоры и с другими партиями, и с другими весьма любопытными, может быть, электорально содержательными людьми, «Яблоко», на мой взгляд, прошло достаточно успешно. Во-первых, «Яблоко» собрало серьезную команду. Во-вторых, ну, наверное, во-первых, но тем не менее, вот тот уход Сергея Митрохина с поста председателя «Яблока», избрание Эмили Слабуновой на этот пост, он прошел достаточно безболезненно. Совершенно замечательно, что Сергей Митрохин не выпал из обоймы, как иногда бывает в подобных случаях, не обиделся, не надулся, как мышь на крупу, возглавил московское отделение, что, на мой взгляд, тоже очень разумно. Как разумно назначение Эмили Слабуновой. Все-таки человек из региона, это всегда несколько в нынешних условиях, особенно в условиях централизации, московскости многих партий, это достаточно было интересно. Ну и вот тот этап последующий, который я называю нулевой цикл, когда удалось собрать интересную команду Рыжков, Гудков, еще замечательные люди, у которых есть свои собственные избиратели, свой собственный электорат и все остальное, что может сделать, в общем-то, партию «Яблоко» достаточно серьезным, иметь серьезные шансы, чтобы партия получила не только там 3%, которые, как, в общем-то, наверное, являются программой минимумом, получила достаточно серьезные голоса, в том числе и более 5, и сформировать, наконец-то, свою фракцию в Государственной Думе. И еще одно обстоятельство, ведь «Яблоко», в отличие от той же партии «Роста», которая сейчас тоже бурно собирает людей, бывших эсповедовцев, моих замечательных бывших сопартийцев, Акамада, Похмелкин, Стариков и Надеждин, тем не менее «Яблоко» занимает принципиальнейшую позицию, что, мне кажется, для этого электората, для электората именно демократического, очень, очень важно. Это вопрос Украины и Крыма. Я считаю, что вот эта вот принципиальнейшая позиция непризнания, неприятия той внешней политики, которую российское руководство осуществляло относительно Украины в течение последних двух с лишним лет, очень важно для того, чтобы электорат демократический, по-настоящему, а не словоблуда, демократии такие тоже есть. Вот, этот электорат все-таки понял, где его партия. Его партия именно получается вот так вот «Яблоко». И более того, «Яблоко» предлагает и нормальный вариант. Давайте соберем конференцию с приглашением Киева, Москвы. И под наблюдением ОБСЕ проведем этот самый референдум, чтобы в конце концов убедиться и поставить точки над «и». Все ли там за? Огромный ли процент за? Поэтому вот, в общем-то, Сергей, я поздравляю с тем, что вот этот этап прошел достаточно нормально и, наверное, изменил своим принципам и, наверное, все-таки проголосую за «Яблоко». Как бы, может быть, это впервые для меня не совсем необычно, но тем не менее. Я стараюсь быть объективным, но в данном случае другой иной партии я просто для себя не вижу. Я знаю очень многих людей, которые были сторонниками того же Парнаса, но после того кавардака, что там учинился, в том числе вследствие ошибок, принципиальных ошибок господина Касьянова, который заупирался, не пошел на праймерис. Борис Немцов, которого мы все, безусловно, уважаем, помним, он уж, наверное, бы точно сказал: ребят, вот после этого, извините меня, кино по НТВ, я не хочу, чтобы вот эти привилегии были у меня, как, возможно, в лидера списка. Я иду на выборы, принципиально иду на праймерис. Касьянов Михаил Михайлович, при всем моем к нему уважении, к его статности, внешности и голосу, тем не менее, как-то не рискнул почему-то. Боится своих собственных избирателей.
Давайте об этом еще поговорим, Валерий. Спасибо большое. Сейчас у нас на прямой связи из Санкт-Петербурга депутат местного Заксобрания Борис Вишневский, член Федерального полицейского «Яблоко». Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте.
Как по-вашему, какова будет основная повестка дня предстоящей предвыборной дискуссии?
Я думаю, что она будет сосредоточена в двух плоскостях. Одна плоскость – это правительство, его политика экономическая, которую будут ругать все, это хорошо понимаю. А другая плоскость – это политика президента, как внешняя, так и внутренняя. И здесь оппонентом, по сути, будет только «Яблоко». В небольшой очень степени будет Парнас. Насколько я помню, перед съездом они заявляли, что не будут касаться внешнеполитических вопросов, не будут касаться политики президента, а будут сосредотачиваться на вопросах социально-экономических. Ну, вообще, после того, как наши коллеги, уважаемые из Парнаса, на второе место поставили человека, публично рассуждающего про еврейскую мафию, я не думаю, что демократический электорат будет сильно хотеть за них голосовать. Значит, Яблоко не боится говорить о том, что оно не приемлет этого президента, оно не приемлет его внешнюю и внутреннюю политику, оно не приемлет вот это сочетание, как я говорил на съезде, мании преследования и мании величия, жизни в осажденной крепости, где снаружи враги, а внутри национал предатели. Оно не приемлет противостояние с окружающим миром и общение с ним в лексике и манере политической шпаны. Яблоко не приемлет категорически курс, который направлен на подавление конституционных прав граждан, в том числе и политических, подавление политических свобод, усиление репрессий, непрерывные запреты, непрерывная борьба якобы с экстремизмом и терроризмом. При этом, если ты не согласен с властью, ты практически экстремист, а если ты что-то делаешь против власти, ты уже практически террорист. Примерно так с тобой государство и обращается. Вот это все то, что мы абсолютно не приемлем. Конечно, мы не приемлем военно-полицейское государство, мы не приемлем невероятное увеличение силовых расходов. Знаете, треть бюджета на армию и спецслужбы – это бюджет воюющей страны. Хочется задать вопрос, с кем мы воюем. Вот обо всем этом Яблоко будет говорить во время избирательной кампании. И вот этого не будет говорить практически никто, кроме него. Потому что все остальные эти пять оттенков серого, четыре думские партии плюс партия роста, так называемая, которая просто себе собрала, по-моему, уже ядерные отходы из других партий, они все даже помыслить боятся о том, чтобы критиковать политику президента.
Сергей, а вот как по-вашему, подтверждать ли само время безошибочность вашей позиции по Крыму?
Ну, время, как известно, вещь очень длительная. Если что-то сейчас время еще не подтверждает, то, поверьте мне, оно подтвердит или достаточно скоро, или не очень скоро. Колоссальному количеству людей созданы проблемы. Это проблемы жизни, разных аспектов жизни в самом Крыму. Это проблема отдыха того же для множества людей. Юридические проблемы и так далее. Долгосрочными последствиями может быть угроза целостности самой России. Это, Крым – это прецедент. За него запросто уцепится, когда наше государство, не дай бог, конечно, но это все возможно, начнет слабеть. Центральная власть начнет терять свои позиции. Сразу поднимут голову регионы и настоящие сепаратисты. Не такие вот искусственно придуманные, которых иногда нами пугают, они на самом деле никакие не сепаратисты, а реальные. Ну, тогда они вспомнят про крымский прецедент, как мы с легкостью необыкновенной взяли и отняли у государства, другого государства, не спрашивая согласия, его территорию. И с нами так могут поступить. Как говорится, живя в стеклянном доме, не бросай камень в дом соседа. А мы именно это сделали с Крымом, к сожалению. Вот, поэтому проблем еще может быть очень много. Ну, очевидно, об очевидностях я не буду говорить. Это санкции, вот эти самые, которые очень опасны для нас имеют значение, потому что же ведь это не только вот то, что вот ограничение деятельности наших банков и так далее. Это еще запрет на поставку технологий. А у нас источник технологий, он по сути только внешний. Мы сами никаких технологий не создаем. А если мы не будем себя подпитывать внешними технологиями, то и мы не сможем поддерживать на должном уровне развитие собственного производства и так далее. Вот, поэтому последствия, конечно, будут очень плохими и очень надолго. Ну и подрыв репутации, вообще-то, международной репутации.
Да, престижа.
Когда мы выглядим как такие, вот, извиняюсь за выражение, паханы на международной арене. Вот нам все дозволено, а вы все должны тут нам слушаться и делать, что мы скажем. Это всегда оборачивается последствия очень неприятными вещами. Поэтому я думаю, что эту ситуацию рано или поздно придется выправлять. Конечно, Путин ее уже выправлять не будет, он ее создал. и трудно от него ожидать, что он предпримет какие-то шаги, ну, например, те, о которых только что сказал Валерий Хомяков, наше предложение по проведению референдума международно признанного. А только такой референдум может быть легитимным. И все действия, связанные с этим, это уже дело будущих поколений нашей власти, но это все неизбежно. Если Россия этот узел не развяжет, ну, она будет обречена на то, чтобы стать жертвой этого узла через какое-то время.
Спасибо. Вопрос Валерия Хомякова. А каков, по-вашему, сейчас портрет среднестатистического избирателя партии «Яблоко»? Валерий, вам слово.
Да, портрет, я думаю, это такой не то, что не только демократ первой волны, что называется, но и люди, которые очень серьезно озабочены нынешним состоянием России в мире. Не только экономика, не только рост цен, а главное то, о чем вот Сергей Митрохин сказал, то, что как мы смотримся снаружи, оттуда. Вот в зеркало смотрим, вроде симпатичные сами себе кажутся, как власть говорит, а оттуда вот чужими глазами на нас посмотрели. Как вот это все? И этих людей достаточно много. Я не думаю, что все они в вопросах этих социологических уверяют интерьеру, что они будут голосовать за «Яблоко». В силу очень разных причин, в том числе и причин, связанные с безопасностью. Но в душе это люди, я думаю, те, которые думают. Вот думающие люди и люди честные. А Григорий Алексеевич, при всем моем к нему достаточно критическим отношениям, все-таки имидж очень честного человека. И в нынешних условиях, когда честность уже становится не нормой, а редкостью, каким-то раритетом становится именно честность политика. Это очень большое, очень интересное и очень важное качество. Я думаю, что если вот эту линию честной партии, говорящей правду, а «Яблоко», по крайней мере, сейчас, не трудно обвинить в том, что оно где-то лукает в каких-то местах. Если эта линия будет проведена в течение избирательной кампании, по крайней мере, агитационной части, то, конечно же, избиратель поймет. И главное еще другое. Кто задаст подвеску дня предстоящей избирательной кампании? Вот у «Единой России» есть повестка дня. Путин наш президент, он у нас самый замечательный и хороший человек во всей стране, без него мы вообще никто и так далее. И для них это нормально. У коммунистов тоже есть пункт повестки дня. Правительство дрянь, все дрянь, Владимир Владимирович мы не трогаем. Они об этом не говорят, но ничего не делают для того, чтобы собрать 90 подписей, а у них 92 депутата коммунистов в Думе, и поставить вопрос о недоверии правительству. Что вы кричите? Вы сделаете, что вам позволяет законодательство. Не делают. Справедливая Россия, соответственно. ЛДПР не упоминаю. Дальше, если спускаться уже ниже этого парламентского уровня, даже партия роста, мы за малый бизнес, кто против-то? Да ради бога, у нас малый бизнес душит не правительство, а чиновники местные. Обирает их с утра до ночи несчастных. Я многих бизнесменов знаю, которые занимаются этим малым бизнесом. И как они страдают от этого. Только Дмитрий Анатольевич Медведев скажет, не кошмарьте малый бизнес. На следующий день они говорят, они тут как тут все прилетели. Санинспекция, пожарники, дай это, дай то, и давай мы проверим, где у тебя там пыль, в каких местах, где тараканы бегают. Дурдом. Поэтому «Яблоко», как мне кажется, поставило вопрос принципиальнейший. О качестве власти, о качестве нашей страны, в том числе и ее внешней политики, что, мне кажется, очень связано с внутренней политикой. Тут нельзя отделять. Надо говорить, да, вот у нас внешняя политика, мы ура-ура, как партия роста, а вот внутрь нас немножко подкачало. Не подправишь внутреннюю политику, не исправив внешнюю. Тут нет этой грани. И Сергей Митрохин правильно сказал, что санкции, они нас еще достанут. Они уже достают. Нет ничего проще. Отдайте Крым Украине и закройте границу с Донбассом. У вас завтра санкции снимут. И деньги будут дешевые, дешевые кредиты западные. И по технологиям, ради бога, все ограничения будут сняты. Не ходится почему-то. А почему это надо в голову влезать Владимиру Владимировичу Путину? Мне это не дано, я не психиатр.
Спасибо большое, Валерий. Вопрос, Борис, да, Сергей,
все-таки немножко тут вот Валерий Хомяков сказал, отдать Крым Украине.
Закрыть границы с Донбассом.
Это другой вопрос. Вот отдать Крым Украине, кажется, по логике действительно так и надо сделать. Вот отняли, теперь вернуть и все. Но это если вот речь идет о бытовом каком-то происшествии, кто-то вот и украл, верни, все, и совесть чиста. Здесь так не получится, к сожалению. Потому что это все-таки несколько миллионов человек там живет.
Конечно.
И они считают, что они выразили свою позицию. Это простые люди, их нельзя обвинять в том, что над ними совершили манипуляцию. Если им так вот сейчас взять и сказать, мы вас сейчас вернем, вот товар мы украли, а теперь товар вернем, это неправильно. Это будет неуважением к их человеческому достоинству. Поэтому вот все-таки наша позиция не заключается в партии «Яблоко» в том, что давайте возьмем и все вернем, и отдадим их обратно. Нет, люди все-таки это не вещи. Мы предлагаем поэтому именно сложную процедуру выполнения международного законодательства. Она сложная. Это значит, что должно государство, на чьей территории находится Крым, дать согласие. Если государство дает согласие на проведение референдума, он тогда становится легитимным. Это Конечно. Принцип нерушимости границ, который в мире господствует над принципом национального самоопределения. Это азы международного права. И вот мы предлагаем, очень сложные переговоры, чтобы Украина согласилась на это. Но мы для этого можно что-то ей предложить. Полную стабилизацию на востоке Украины. Вывод всех этих гибридных войск, всех зеленых человечков, их там вежливых, всех человечков вывести, имеющих отношение к России, из Донбасса, и чтобы они там больше не появлялись. Это, возможно, какие-то заплатить Украине компенсации. Это, возможно, для нее дать какие-то льготные условия по поставкам газа, по другим вещам. И так, это очень широкий спектр соглашений, которые бы все-таки побудил Украину согласиться на проведение этого самого референдума. Да, это Путин задал будущим поколениям политиков головоломку. Вот, похлеще теоремы Ферма вообще, наверное, если так сравнивать. Но этим надо заниматься, это надо делать. И вот эта головоломная задача, она все-таки позволит сохранить уважение наше к жителям Крыма, которые ничуть не хуже, чем и народ Украины, и народ России. Их все-таки надо уважать, их человеческое достоинство. Именно вот с этим связана такая сложная процедура, которую предлагает «Яблоко».
Спасибо. Теперь Борис Вишневский вопрос. Борис, признает ли партия «Яблоко» наличие в России политзаключенных, и кого оно относит к их числу?
Мы, безусловно, признаем наличие в России политических заключенных. Еще совсем недавно таким был, например, наш коллега Евгений Витишко, таким был наш товарищ Максим Петрин, таким сейчас является Олег Навальный, таким сейчас является Сергей Удальцов и многие другие, которые обвинены по явно политическим причинам. Таким, безусловно, является Ильдар Дадин, человек, осужденный абсолютно возмутительным путем по новой статье 212.1 Уголовного кодекса, когда несколько административных наказаний превращаются в одно уголовное, что вообще не имеет никаких аналогов в законодательстве других стран. Человека там дважды или трижды обвинили якобы в незаконном проведении одиночного пикета, и после этого посадили на 2 года. Конечно, эти люди являются политзаключенными, конечно, мы полагаем, что они и многие другие, кто преследуется именно по политическим мотивам, должны быть немедленно освобождены. В этом нет ни малейших разногласий, внутри «Яблока» никогда не было и не может быть.
Спасибо, Сергей. А напомните, каковы успехи сейчас партии по представительству в ЗАГС-собраниях субъектов федерации?
У нас есть фракция в Петербурге, и депутатом является Борис Вишневский, который сейчас выступал, и Григорий Явлинский, представитель этой фракции. У нас есть фракция в Карелии, и у нас есть фракция в Псковской области. Хотя там лишили мандата Льва Шлосберга, но его место заняла женщина-депутат. Мы там сохраняем фракцию. У нас очень много депутатов на местном уровне, на муниципальном. в целом ряде столичных городов, регионов России мы заняли позицию, позволяющую создать фракцию. Там это во Владимире, в Томске, в Костроме, в Ярославле у нас городская фракция есть. И в ряде других городов. Кстати, в Москве у нас много муниципальных депутатов тоже. Поэтому у нас достаточно активный депутатский корпус, и он является таким заделом, который позволяет нам достаточно уверенно смотреть в будущее, в том числе и на предстоящие выборы в Государственную Думу.
Вопрос Валерия Хомякова. В эти дни отмечается 20-летие второго тура выборов 96-го года президентских. Как по-вашему, Валерий Алексеевич, доказал ли то голосование, что необходимо выставлять единого кандидата от демократической оппозиции на президентские выборы?
Ну, в общем-то, да, просто сейчас небольшая реплика. Сергей, когда я говорил о Крыме, конечно, я фигурально выражался. Конечно, у Владимира Путина своя стратегия, своя линия поведения, и, разумеется, сейчас никто не собирается как товар тех же крымчан из рук в руки перебрасывать. Но, на мой взгляд, яблоко дает подсказку Владимиру Владимировичу Путину, к которым, безусловно, мы относимся с уважением, как можно аккуратно, не теряя лица, выйти из этой ситуации. Да, действительно, провести абсолютно легитимные выборы по поводу самоопределения того же Крыма, и крымские граждане скажут «да», «да», «нет», «нет». Поэтому вот это я имел в виду. А в остальном, конечно, предложение «Яблоко» по вот этой конференции по Крыму, оно, безусловно, заслуживает внимания и интереса. Что касается второго тура. Тогда не было единого демократического кандидата. Был Ельцин, был Явлинский. В общем-то, Ельцин ассоциировался с демократическими силами. Явлинский тоже. Был Лебедь, который как-то не очень тянул на демократов, но тем не менее. Вот. Поэтому, как получится на сей раз, я думаю, Владимир, вы с этим...
Да.
Предстоящим выбором это вопрос не задаете. Я бы хотел, чтобы такое было. Кто это будет, сказать сложно. Наверное, результаты думских выборов многое прояснят. Я знаю, что Григорий Алексеевич давным-давно сделал Явлинский заявку на участие в президентских выборах, что, на мой взгляд, было несколько преждевременно, но ему виднее, это его, как говорится, дело, хозяин-барин. Вот. Мог бы Явлинский стать единым демократическим кандидатом? Возможно. Может быть, Навальный. Но у него там, по-моему, еще срок не подходит. Ему нельзя будет, видимо, участвовать в президентских выборах. Ну, а как-то других фигур, вот таких электорально-содержательных, я как-то особо и не вижу пока. Вот, может быть, они появятся, но время уже мало. Думские выборы, думаю, вряд ли эти фигуры выявят. Поэтому получается вот так вот. Но опять-таки здесь договоренности и переговоры необходимо вести. Яблоко, когда вело переговоры с кандидатами, оно брало с них обязательство поддержать Явлинского в качестве кандидата президента. Некая обязаловка, с одной стороны, вроде как не очень симпатично, а с другой стороны, ведь а почему бы и нет? Почему бы человек, который идет в Думу, хочет стать депутатом Государственной Думы, почему с него не спросить подобного рода решения? Ну, я думаю, что здесь, конечно, плюсов больше в этом процессе, нежели минусов. Поэтому посмотрим. Григорий Алексеевич еще достаточно все-таки молодой политик, хотя посидел за время, прошедшее с того момента, когда мы его увидели в конце 80-х, начало 90-х. Но, тем не менее, вот я читаю его последнее выступление, но как-то вот хочу придраться, но вроде не к чему. Все, человек правильно говорит, разумно, аргументированно, взвешенно. И главное, репутация. Репутация Явлинского, это, конечно, честность и порядочность, в чем его как-то сложно и обвиняясь в том, что он этим критериям не соответствует. А это действительно уже стал раритет и дефицит в наше время.
Спасибо, Валерий. Борису Вишневскому тот же вопрос. Как по-вашему, не пора ли уже начать хотя бы такие предварительные переговоры о едином кандидате в президенты?
Насколько мне известно, пока что из политиков демократического фланга только Григорий Явлинский однозначно заявил о том, что готов баллотироваться в президенты, и Яблоко полностью в этом поддерживает. И поэтому не очень понимаю, с кем надо вести переговоры. Говорить надо о другом. Говорить надо о том, чтобы у демократической оппозиции была возможность выдвинуть без сбора подписей кандидата в президент. Для этого необходимо, чтобы Яблоко прошло в Государственную Думу, собирало там фракцию и имело возможность, не собирая подписи, выдвинуть Явлинского в президенты Российской Федерации. Алексей Навальный не может избираться. Это несправедливая часть нынешнего законодательства, но пока что оно существует. Это юридический факт, который невозможно отрицать. А больше никто и не подавал заявок, что называется. Яблоко заявило о том, что видит Явлинского кандидата в президенты еще весной 2015 года. С тех пор других желающих не объявлялось. Никакой конкуренции внутри демократических политиков здесь просто не существует. Я, кстати, вот добавил только еще две вещи. Во-первых, когда вот Сергей Митрохин, мой друг и коллега, говорил о наших региональных депутатах, вот он не упомянул, к сожалению, еще в Петербурге третий член нашей фракции, тоже мой старый друг, профессор Александр Кобринский. Во-вторых, мы представлены в региональных парламентах еще в Вологде, мы представлены в Костроме. Мы представлены в Калининграде, там есть наши депутаты, хотя и не избранные по спискам, значит, избранные по соответствующим одномандатным округам, но все равно Яблоко имеет там парламентское представительство. И еще, кстати, вот один урок, потому что здесь вспоминали 1996 год, мне кажется, что заключается он в том, что тогда был упущен шанс на мирную смену власти, на альтернативу, которую представлял как раз Явлинский на тех выборах. К сожалению, часть нашей демократической интеллигенции, большая часть наших СМИ сосредоточилась на Борисе Ельцине, на том, что во что бы то ни стало сохранить его как президента. Во имя этого они были готовы фактически уничтожать Явлинского. Я же помню, как все это говорилось уважаемыми людьми, что голосовать за Явлинского все равно, что выбросить бюллетень и так далее и тому подобное. Каждый голос один из Явлинского якобы работает на Зюганова. Вот вся эта кампания, к сожалению, привела к тому, что нас потом поставили перед бинарным выбором, или Ельцин, или Зюганов, а Явлинский не был допущен даже во второй тур голосования при помощи операции с генералом Лебедем. Тем не менее, Явлинский тогда имел шанс выиграть выборы, вот если бы, во что бы то ни стало, не хотели сохранить Бориса Ельцина. Вот шанс на альтернативу был упущен. Я абсолютно уверен, что если бы тогда этот шанс реализовался, потом не было бы ни криминально-олигархического режима, ни залоговых аукционов, ни Второй Чеченской войны, ни взрывов домов, не было бы Путина в президентах, не было бы операции «Наследник» позорной и много чего другого. Вот сейчас, через 20 лет, есть шанс снова на такую альтернативу, на демократическую альтернативу нынешнему президенту, его курсу как внутреннему, так и внешнему. Я считаю крайне важным, чтобы сейчас этот шанс не был упущен, как 20 лет назад, потому что я очень боюсь, что третьего шанса в ближайшие годы может тогда уже не предоставиться.
Спасибо. А как вы считаете, Сергей, почему власть решила вернуть такую двойственную систему по списку и по одномандатным округам?
Ну, я думаю, что это связано с падением рейтинга «Единой России». Его уже невозможно поднять никакими ухищрениями и рассчитывать на то, что абсолютное большинство в Думе получит эта партия, которую она имеет сейчас, очень сложно. Поэтому провели такую диверсификацию, вернули опять смешанную систему, которая раньше была, и надеются через одномандатные округа провести лояльных людей, которые, у которых есть свобода маневра. Они могут не позиционировать себя как представители «Единой России». Это, например, ОНФ, это где-то независимый депутат, или он из себя изображает независимого, но потом он возьмет и проголосует так, как ему скажут. Вот это очень просто сделать, вот таких провести не очень таких явных, не очень ясных людей, которые непонятно вообще, какая она позиция, то ли это он может быть оппозиционером по рядам вопросов, по вопросу ЖКХ, вот, точно в застроек, там еще чего-то. Он может яростно клеймить местную власть. Он может клеймить правительство, чего нельзя делать депутату, вернее, кандидату от «Единой России», поскольку председатель правительства возглавляет эту партию. А этому можно. И кажется, что он оппозиционный. Он играет на этих протестных настроениях, но потом, когда он приходит в Думу, он становится послушной марионеткой, которая делает абсолютно то же самое, что сейчас делают депутаты «Единой России». Вот. Но для этого просто пропорциональная система, когда только по партийным спискам выдвигаются депутаты, она для этого не годится. Вот таких мимикрирующих кандидатов через эту систему провести невозможно. Поэтому на нее пошли с легкостью. Необыкновенно у нас меняется избирательная система. А я спрашивал, я знаю человека, который этим занимается. Конкретно это, например, господин Плигин, председатель комитета по законодательству. Он был автором идеи, значит, перехода к полностью пропорциональной системе от смешанной. А теперь потом он автор идеи, а возвратиться обратно. И вот я его спрашиваю, вот вы что имели в виду? Вот зачем вы это делаете? Вы как это объясняете? Вот? Почему вот вы сейчас взяли и пропорциональную заменили на смешанную? Он мне сказал, это я где-то в эфире, причем публичная дискуссия была. Он мне сказал, что а вот так в пропорциональной системе не проявляют себя яркие личности. Ну, что, конечно, полный бред, потому что личности, они все равно везде, на экране, где они себя спрятать не могут.
Ведет дискуссию, вот.
Ну, в общем, это бред, конечно. Истинный интерес именно в этом, не мытьем, так катанем, сохранить послушную, стопроцентно послушную Государственную Думу. В этом и есть главный трюк.
Валерий Хомяков, вопрос. Вы как считаете, зачем вернули одномандатные округа?
Ну, на мой взгляд, тут много причин. Я думаю, дело в том, что Кремль пошел на вот этот эксперимент, который уже был, исходя из ряда своих собственных соображений. Во-первых, имея одномандатников, Кремлю значительно проще увеличивать свой депутатский потенциал в виде «Единой России», примкнувший, поскольку одномандатники достаточно легко проводятся в условиях административного ресурса его применения. Да, где-то будет конкуренция, достаточно серьезная. Это будет, это мы увидим и в Пермском крае, и в Свердловской области, и, видимо, в Челябинской области. Там есть достаточно серьезный раскол элиты, в том числе бывшие единороссы, или единороссы, которые не прошли по разным причинам праймериз, собираются под другими крышами участвовать в этих выборах. Ряд одномандатных округов, по-моему, то ли 17, то ли 18, единороссы не заполнили своими кандидатами. В частности, речь идет о одном московском округе. Там будет выдвигаться Хованская «Справедливая Россия». Один питерский оставили для Дропики, не выдвигают. В Воронежской области, там для Журавлева Алексея оставили округ, не выдвинули «Единой России». Журавлев идет от родины. Ну и с тем расчетом, что эти люди, хотя они представляют другие партии, они победят. И, разумеется, по многим вопросам, в том числе и принципиально, будут голосовать так, как это необходимо Кремлю. Поэтому Кремль уже давно научился манипулировать и управлять депутатским корпусом. Это в 90-е годы. Сергей помнит, что там было задумано. Там сказать, что какой-то Кремль чего-то кому-то навязывает и рулит всей Думой, было бы нас подняли. Зюганов, импичменты Ельцину, требования отставки правительства Черномырдина. Да, много чего было. Вот. Сейчас Кремль научился, для него все-таки важно, с одной стороны, иметь достаточно много своих людей, чтобы легче просто было работать. Одно дело там договариваться с Зюгановым, условия выставлять, или Жириновским всем, кто уже условия выставит, а те, кто не выставит, ну, дешевле, говорится, обходится. А с другой стороны, для Кремля сейчас очень важно, конечно, совершенно иное. Для Кремля очень важно, чтобы к будущей Государственной Думе с точки зрения легитимности никто не мог придраться. Вот этим Кремль озабочен, я это знаю, кажется, не понаслышке, Володин говорил об этом, в том числе и в достаточно узком кругу, для их это беспокоит. Вот они очень не хотят, чтобы вот эта дума, которая, слава богу, ушла в прошлое, все-таки была достаточно незаконно рожденной, что показали события 11-12 годов. И это Кремль беспокоит, им очень важно предстать, в том числе перед мировым сообществом. Вот у нас тоже легитимный парламент, никто не протестует, все довольны результатами. Отсюда я делаю вывод один, что Кремлю принципиально, на мой взгляд, важно, чтобы одна или хотя бы полторы демократических фракций в Думе было. Полторы, я имею в виду, чтобы были депутаты там еще, там, неважно, там Парнас, партия Роста и так далее. Поэтому, исходя из этого, вот нынешняя избирательные кампании, исходя из этих уже новых условий, в которых оказался Кремль, в связи с очень многими обстоятельствами, в том числе и своей собственной внешней политикой, может предположить, что такого подавления, как мы это видели в 2011 году, снятие беспричинных кандидатов, эти паровозы, не паровозы, карусели и прочие всякие хитрости, малые и большие, а я думаю, все-таки не будут применяться. Хотя есть другое обстоятельство по этому поводу. Губернаторы крайне заинтересованы в продвижении именно своих людей. Им эти одномандатники, кажется, очень идут в руку. Губернатору важно, чтобы у него было больше лоббистов в Москве. Депутат-лоббист, безусловно. Поэтому за вот этих своих депутатов, именно своих, а не единороссов, губернаторы будут стараться проводить максимально жестко, с максимальным применением всех, в том числе и противозаконных методов. По крайней мере, так мне это представляется.
Спасибо, Валерий Борисович. Вопрос. Вот последние годы стиль работы Центра сберкома окрестили как чуровщина. Как по-вашему, то, что сменился руководитель Центра сберкома, как-то приведет? Или это тоже очередной маневр? Как вы считаете, Борис?
А вот мы сейчас посмотрим на конкретном примере. Я хочу напомнить возмутительную петербургскую историю, когда именем Ахмата Кадырова назвали мост в нашем городе, и против этого возникло очень серьезное общественное возмущение, и петербургское «Яблоко» собрало инициативную группу по проведению городского референдума. В нее в том числе вошел Александр Николаевич Сокуров, который сейчас вот оказал нам такую большую честь, дал согласие баллотироваться от «Яблока» в Государственную Думу, возглавлять список в Петербурге. Городская избирательная комиссия отказала нам в регистрации инициативной группы абсолютно по абсурдным основаниям. Мы подали жалобу в Центральную избирательную комиссию. Где-то в ближайшие дни ЦИК должен ее рассмотреть. Вот результат рассмотрения нашей жалобы покажет, действительно ли изменился стиль работы Центральной избирательной комиссии с приходом нового председателя. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы так произошло. Ну вот посмотрим, что называется на деле. Я хочу напомнить, что в нашей стране, начиная с 1993 года, кроме тех референдумов, которые проходили по инициативе власти по объединению регионов, ни одного больше не было допущено ни общероссийского, ни регионального референдума, ни по одному вопросу по инициативе снизу. В том числе и в Петербурге ни одного референдума городского уровня не было допущено, просто стеной встала власть, чтобы не допустить, например, референдум в свое время по Охта-центру, который мы с коллегами из «Яблока» 5 раз пытались инициировать. Вот сейчас референдум, который касается моста Кадырова, тоже, конечно, пытаются заблокировать всеми силами. Посмотрим, как отреагирует Центральная избирательная комиссия. Поэтому можно будет судить о том, как она будет реагировать на нарушение закона на предстоящих выборах, как она будет реагировать на беспредел чиновников, на административный ресурс, на попытки подкупа избирателей, на попытки переписывания протоколов и на все прочие безобразия, которые, к сожалению, стали хроническими за последние годы и не только в Петербурге.
Спасибо, Сергей. Вот если перейти к практическим вопросам, где удалось согласовать взаимных кандидатов? Я знаю, что вот с Парнасом удалось там, где Гудков баллотируется, снять конкурента, и где профессор Зубов, да?
Ну, на самом деле, Парнас не так много выставляет кандидатов, чтобы возникли какие-то проблемы с ним. И там, где речь идет о достойных людях, таких как Зубов, например, то, конечно, мы не будем там конкурировать, хотя Парнас не обсуждал с нами ничего. Он явочным порядком выдвинул Зубова. Вот. Ну, мы люди ко всему привыкшие, не согласовали ничего, мы не будем обижаться на них, не будем как-то злобствовать и кого-то на зло выдвигать в этом округе. Пусть Зубов будет, он уважаемый человек, достойный.
Вегрутяне пошли на встречу, там, где Дмитрий Гудков, тоже не будут конкурента выдвигать.
Я, честно говоря, ничего не знаю о желании выдвинуть в этом округе кого-то от Парнаса. Первый раз слышу вообще об этом.
Это какой округ?
Это, по-моему, Тушинский округ называется, на северо-западе. Там очень рано заявился Дмитрий Гудков, и я не помню никаких претендентов на этот округ. Но на самом деле гораздо больше случаев, когда Парнас не поступил так же, как Яблоко. Вот мы по центральному округу не выдвинули никого, зная, что идет Зубов от Парнаса. Но они выдвинули по другим округам. Вот я, например, иду по 196 округу, Бабушкинскому. Они там выдвинули кандидата. А у нас идет Елена Русакова по Черемушкинскому округу. Там тоже они знали, что она там идет. И там выдвинули. Но мы не обижаемся. Мы за конкуренцию уже в конечном счете. Мы же демократы. Мы не боимся конкуренции. Даже вот от такой партии, как Парнас. Будем честно с ним бороться. Мы не будем заниматься ни черным пиаром. И вообще мы не будем ни полемизировать с их кандидатами. У нас есть своя повестка дня. У нас есть своя политическая программа. Мы о ней будем говорить. Это более чем достаточно для агитационной кампании в Государственную Думу.
Валерий Хомяков, вопрос. Вот уже несколько созывов нет депутатов-яблочников в парламенте. Как ощущается их отсутствие в российской политической жизни?
Я считаю, конечно, минус. Были иные времена, когда Государственные были, и Яблоко был, и Союз правых сил. И хоть эти были фракции не столь велики по численности, зато работа этих фракций была весьма активная и качественная. Вот, поэтому многое, что было принято, и по налоговому кодексу 13% ввели единый налог по подоходным. Масса других инициатив была со стороны и яблочников, и эсэсовцев, которые отнюдь не всегда были поддержаны думским большинством, но иногда удавалось совместными усилиями убедить тот бывший депутатский корпус, может быть, и не только его, и правительство, администрация президента, в необходимость именно таких законодательных изменений. Сейчас все, конечно, значительно более монополизировано в Думе, значительно меньше разномыслия, и на этом фоне появление той же фракции «Яблоко» будет очень интересно выглядеть. Одно дело, когда вот Первую Думу вспомнил, там то ли 11, то ли 13 фракций было. Шум, гам, каждый чего-то хочет, все чего-то хотят. Ну, понятное дело, опыта не было ни у депутатов, ни вообще ни у кого. Вот такой структуризации законодательного процесса как-то не просматривалось. Теперь, когда фактически инициация законодательных инициатив исходит, в основном это правительство и Кремль, отчасти депутатский корпус, наверное, пошушукался где-нибудь на Старой площади или в Белом доме, то на этом фоне яблочники со своей законодательной инициативой будут смотреться весьма необычнее, они будут, главное, интересные. Они будут интересны и нам, избирателям, и журналистскому корпусу, и, наверное, международному сообществу, отчасти, по крайней мере, тем его представителям, которые будут интересоваться законодательной деятельностью, что в конечном итоге сработает положительно на репутацию нашей страны, которая, откровенно говоря, серьезно подмочена. В этом плюс есть огромнейший для того, чтобы не просто там кто-то кого-то, Сергей Митрохин, Ильинский, обустроились в Думе. Мне все равно, но важно, что именно попадание фракции «Яблоко», оно пойдет на пользу репутации страны, это важно. А если попадет еще какая-нибудь демократическая фракция, в чем я сомневаюсь, было бы еще лучше. Но пока вот я не вижу серьезных претендентов на второе место.
Я немножко хочу добавить к этому вопросу. Вот в чем действительно было очень серьезное преимущество наше и польза для страны, для граждан России, налогоплательщиков, наше присутствие в Думе. мы очень тщательно относились к бюджету. Мы его очень внимательно изучали. Мы, кстати, всегда предлагали альтернативу и говорили, что вот лучше вот такой бюджет принять, чем то, что вы делаете. Потому что и у нас такой же был по объему документ в качестве альтернативы. И мы старались контролировать все-таки расход бюджетных средств. А если вы, я знаю, историк, да, знаете историю, что такое парламент, с чего он начался, и это его основная функция – контролировать финансовую деятельность власти. Вот, контролировать налоги и расходование средств. В этом функция парламента. Вот сейчас эта функция полностью забыта, напрочь. Вот какие сейчас расходы, как мы видим, разбазаривание бюджета непонятно на что, как, куча атомных станций за рубежом строятся непонятным финансовым результатом, создают какие-то непонятные организации, их финансируют тоже с непонятным результатом. Вот Сколково, только самый известный такой случай. Вот. Чем мы занимались всегда? Мы всегда ставили вопрос. Вот вы зачем вот на это тратите деньги? Вы нам отчитались за прошлый год? Вот вы на это все тратили? Вот что там, какой толк от этой траты? Мы всегда эти задавали вопросы. У нас очень активно работали депутаты в бюджетном комитете. Вот когда Яблоко выгнали из Государственной Думы в 2003 году, эта деятельность по контролю за бюджетом полностью прекратилась. Прекратилась антикоррупционная деятельность, которой мы активно занимались. У нас даже люди жизнью заплатили за это. Юрий Щекочихин, вот только что отмечали годовщину его гибели. Да. А почему Щекочихин занимался? Он сам был, конечно, выдающийся человек, героический личность. Но если бы за его спиной не стояла фракция, которая бы не поддерживала его, даже он навряд ли смог бы такие разоблачения реализовать, которые он реализовал. Это тоже вот одна из линий нашей деятельности Государственной Думы, которая сегодня абсолютно полностью отсутствует. Экология возьмем. Ну, всем нам, ну, кто-то помнит нашу борьбу против ввоза в страну ядерных отходов. Да, действительно, мы победили, не ввозят эти отходы сейчас. Вот. Но если бы нас не было, то точно бы начали ввозить тогда. По другим экологическим вопросам только наша фракция выступала, больше никто. То есть не просто какое-то одно направление было утрачено. Было утрачено где-то вот, ну не знаю, наверное, там 10-15 фундаментальных направлений для современной политики, современного государства, современного парламента, как он присутствует в так называемых развитых странах. Все это в полном провале сейчас. Этим никто не занимается. Либо это имитация деятельности, изображения, вот как типа борьбы с коррупцией. Вот. Поэтому возвращение Яблока в Государственную Думу – это возвращение, ну, целого кластера направлений в политике, причем наиболее близкого к интересам и чаяниям наших граждан.
Да, но кроме того, это вообще одна из ценностей, что ли, российских политических традиций, демократическая партия «Яблоко», которую мы все привыкли видеть в разных парламентах, активной участницей политического процесса. Сейчас будет распределение эфирного времени. Я призываю наших радиослушателей следить за теми дебатами, в которых будут участвовать наши гости, и в частности их единомышленники из партии «Яблоко», которая давно уже завоевала себе репутацию демократической, защитницы демократических принципов России. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо.
И вашим коллегам, и Валерию Хомякову. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, и также программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.